Мы с вами читаем дальше послание к римлянам, и сегодня будет не самая тоже приятная тема, но очень актуальная. Я бы так сказал, что она, наверное, самая актуальная на данный момент для жизни нашего общества, в котором мы находимся. Мы сегодня с вами завершим вторую главу послания к римлянам, и пусть Бог нам в этом поможет, а мы давайте вставшие прочитаем. Вторая глава послания к римлянам, 17 стиха до самого конца. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверенный себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный, по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, то внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Пожалуйста, присаживайтесь, и сегодняшняя наша тема, мы будем говорить о ложной надежде на религию и, по сути, говорить о виновности религиозных людей. У меня есть один знакомый, который построил храм, и в свое время он крестился. И для того, чтобы как-то, может быть, показать свою принадлежность, угодить Богу, он построил храм, довольно дорогое предприятие. Но он продолжает изменять своей жене. Когда я спросил его, почему он так поступает, то он сказал, ну, в принципе, это мое, вот такая моя слабость. Но я же построил храм, и священник тот молится за меня. Поэтому, в принципе, у меня все в порядке, я там бываю. Если в самом начале этой главы апостол Павел обращался к иудеям, где-то религиозным, каким-то моральным язычникам, то теперь он напрямую говорит к евреям, для того, чтобы показать их виновность перед Богом, тех людей, которые надеялись на внешнюю религиозность. Мне очень нравится, как Уильям Макдональд в своем комментарии к этому тексту говорит такие слова. «Несомненно, многие иудеи были уверены в том, что обладают неким иммунитетом от Божьего суда. Они думали, что Бог никогда не пошлет иудея в ад. А язычники, напротив, они были созданы, чтобы стать топливом для адского пламени». Теперь Павлу предстоит разрушить эти рассуждения и показать, что люди, даже язычники, могут оказаться ближе к Богу, чем иудеи. Итак, мы разобьем сегодняшнее наше исследование, по сути, оно разбито здесь, внутри этого текста, на два больших блока. Я постараюсь их максимально точно разъяснить. Во-первых, с 17 стиха по 24 мы видим описание религиозного человека. Такого подлинно религиозного человека. Человека, который посещает на Пасху храм и берет благодатный огонь себе домой. Человека, который знает хорошо содержание сборника духовных песен. Человека, который довольно сведущий в религиозных вопросах. Здесь мы видим довольно понятное описание религиозного иудея, и на его примере мы увидим, как это применимо к нам и к нашему времени. Здесь апостол Павел показывает его преимущество перед язычниками. Он здесь несколько раз это показывает с помощью предлога «и». Если вы видите сейчас этот текст перед собой, уверен, что все увидите, то предлог «и» постоянно – и успокаиваешь, и хвалишься, и разумеешь, и уверен. Павел показывает так, вот как бы вбивая эти иглы, убежденности этого древнего иудея в том, что он лучше, он прав, он уникален. И на самом деле призвание евреев древних было уникальным, необычным. И это избрание Божие относится не только к Аврааму или к тому поколению, которое Бог вывел из Египта, но и ко всем последующим поколениям. И поэтому евреи было основание хвалиться своей родословной. Посмотрите, Павел говорит, вот ты называешься иудеем. Просто даже само название. У него было основание хвалиться подарком Бога в виде закона. И Павел здесь говорит, успокаиваешь себя законом. У него была возможность хвалиться особым заветом с Богом. И Павел говорит здесь, ты хвалишься Богом. Об этом Моисей довольно ярко говорит в 4 главе книги Второзакония. 4 глава книги Второзакония, со стиха 32. «Ибо спроси у времен, — пишет Моисей, — прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле». Смотрите, как он говорит. Моисей обращается вообще к моменту сотворения мира. «И от края неба до края неба», то есть буквально всю вселенную живущую, спроси, «бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело? Или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами и войною, рукою крепкую, и мышцей высокой, великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его и среды огня, так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великую силою Своею из Египта». На самом деле, нам не стоит принижать уникальность еврейского народа. Христианин никогда не будет антисемитом. Это Божье избрание, Бог так решил. И когда верующие люди говорят, это евреи распяли Христа, они отдали, то они не понимают, что это мы распяли Христа. Мы все распяли Христа. Да, Бог использовал руки иудейских лидеров, Бог использовал молотки, гвозди римских воинов. Но там был каждый из нас, все народы подняли Христа на крест. Но то, что Бог избрал еврейский народ, это уникальное явление, и мы об этом будем больше говорить, когда будем изучать в малых группах второе послание Фессалоникийцам, там более подробно некоторые моменты говорят. Это уникальность такая, и на самом деле еврею было чем хвалиться. Он говорил, я часть этого народа, я родился в нем, и это обетование относится к моим отцам, к моим дедам, к моим прадедам, к Аврааму и ко мне лично тоже. И он успокаивал себя этим. К сожалению, вот эти вещи, уникальные вещи, стали просто данностью для евреев и стали формальной частью их религии. Сердце же их было далеко от них. Читающие Библию хорошо знают, что случилось с этим поколением, о котором сейчас Моисей говорит в 4 главе. Наступила прекрасная пора Иисуса Навина, да? Они радостно захватывают землю обетованную, а потом наступило время судей. И этот народ, который так великолепно показал себя в чем-то, такое благодеяние от Бога получил, стал отступником довольно быстро. Проблема в том, что древние евреи времен апостола Павла стали полагать, что раз у них есть закон, и они его не отвергают, послушайте внимательно, раз я не отвергаю закон, значит, я уже хорош перед Богом. Сегодня очень многие люди говорят так, я не отвергаю Бога, я не отрицаю Его, значит, в принципе, Бог должен меня любить. То есть мы привыкли думать, особенно из-за того, что у нас есть такое коммунистическое советское прошлое, что зло – это когда я отрицаю Бога. Но древние евреи, которым здесь пишет апостол Павел, вряд ли кто-то из них отрицал Бога. Проблема не в том, что они не отрицали, проблема в том, что они не покорялись и не жили. У нас в стране есть такая поговорка, мы русские, мы православные, значит, с нами Бог. И люди тем самым себя так успокаивают, убеждают. Если вы видели первые такие дружины здесь в Москве, добровольческие, сформированы из религиозных людей, то вы знали, что, наверное, замечали, корреспонденты много писали. Это были такие прекрасные люди, завешенные атрибутикой христианства, но которые для пущей крепости, забыв, что с ними Бог, поддали маленько огоньку алкогольного и пошли громить всех вокруг себя, смотреть, где враги людей. Совершенно не соответствует тому духу, что сегодня читал Никита. Очень просимые, не знают, что делают. Совершенно не соответствует духу христианства. Но люди религиозные, убежденные в том, что они служат Богу, убежденные в том, что они находятся в Боге. Для мира евангельского, особенно баптистского, есть большая опасность, особенно для детей из верующих семей, полагать, что у них все хорошо, потому что деды их сидели в тюрьме, они пострадали, значит, Бог теперь благоволит, потому что Бог благословляет до тысячи родов, и, значит, теперь благодать Божия со мною тоже. Но это все наивность. Бог не благословляет просто потому, что ты не отрицаешь Его. Бог благословляет тех, которые покоряются Ему. Итак, у евреев была ложная безопасность наследия. Они считали, что раз у них такое родственность, такая генеалогия, значит, у них все хорошо с Богом. Еще на что не надеялись, это вот в этом описании подлинно религиозного человека, у них было ложное безопасное знание. Они считали, что они знают закон. Мы читаем с стиха 18 по 20. «Знаешь волю его, разумеешь лучше, научайся закона, имеющий в законе образец ведения и истины». Изучая закон Моисея, евреи получали, несомненно, большое знание, потому что это было уникальное Божье откровение. Каждый еврейский мальчик с 5 лет, друзья мои, у кого сыновья, каждый еврейский мальчик с 5 лет обязан был начать внимательно изучать Писание и заучивать его наизусть. Но если у вас девочки в семье, вы тоже учите, конечно. Вот что написано в Пиркей Авот, или это «Поучение отцов», 5 глава, стих 21. «В 5 лет начинает учить Писание, в 10 – Мишну, 13 лет – это возраст соблюдения заповедей». То есть мальчика вели методично. Кстати, для девочек сегодня в еврейской культуре существует тоже праздник, не бар-мицвах, да, а уже дочь заповеди в 12 лет. И мальчикам один год добавили, у них 13 лет. 13 лет и один день. После этого они ответственны за свои поступки перед Богом. То есть если мальчик 13 лет делает неправильный поступок, то это уже его вина, не родителей. Родители его наставляли с 5 лет, подробно, уча, но потом он сам отвечает. Причем интересно, апостол Павел здесь использует в стихе 18, посмотрите, фразу говорит «научаясь», деепричастие. «Научаясь» — это греческое слово, которое звучит как «катехео», от которого произошло наше русское слово «катехизация». То есть буквально была катехизация этих евреев, их буквально систематично учили. Обычно это слово в первой церкви использовали для тех, которые решили принять крещение, как в нашей церкви основу веры проходили. И они систематично изучали, и они были катехумены, которых учили системе библейских знаний, они готовились войти в церковь, проходили основу веры. Одним словом, люди не просто как бы читали периодически, их реально систематично учили. И благодаря такому научению, друзья мои, я здесь хочу делать маленькую такую паузу, важную, или пометку. Невозможно знать хорошо, если ты учишься просто урывками. Есть такое наивное предположение, вот особенно студенты это хорошо понимают, как говорят студенты, к сессии живут весело, да? И обычно они начинают учиться, когда осталось 3 дня до экзамена, тогда все тетрадки, соседи твоих, друзей, книжки собираются в кучу, и человек хочет за 3 дня постигнуть науку, которую там писали веками, но он и убеждает себя, и потом пытается преподавателя убедить, что он понял, и так далее. Но на самом деле он ничего не понял, потому что только он сдал, он все и забыл, потому что потом надо следующие 3 дня учить новый предмет, потому что экзамен будет дальше. И так эта эпопея продолжается. И в принципе, когда человек выходит, он по сути ничего не знает, потому что сдал, забыл, потому что он систематично не учил. Если я хочу на самом деле постигать духовную истину, если я на самом деле хочу быть тем человеком, про которого здесь Павел говорит касательно евреев, он знал волю Божию и разумел лучшее, посмотрите, как он здесь говорит, ты знаешь волю Божию, стих 18, и разумеешь лучшее, только это возможно, если ты делаешь фразу «научаясь из закона», если ты систематично учишься, если ты методично изучаешь, не просто, бывает сейчас сегодня у нас такая еще беда, к сожалению, мы живем в такой век технологический, то люди так думают, накачали себе MP3 всяких разных заметок, проповеди думают, они у меня есть, значит, я как бы уже все знаю. Или книгок накупили в магазине, сегодня благо, книг очень много, они стоят на полке, человек говорит, ну вот они у меня есть, у него такое же чувство, что я все знаю. Просто от наличия, вот прям подобно, как эти древние евреи. У них было наличие закона, они считали, что они все знают теперь. Но а то, что ты просто имеешь, это вовсе не означает, что ты знаешь. А то, что они у тебя есть, закачанные в MP3 плеер, это не означает, что теперь они все прослушаны, правда? И вот это есть такая некая вот уловка, обман, такой самообман внутренний. Раз они есть, значит, когда-нибудь, ну, может, на пенсии. На пенсии, может быть, я их прослушаю. Но это тоже такая наивность, потому что чем ты становишься старше, тем жизнь почему-то бежит быстрее, и время пролетает в мгновение. Вспоминая себя мальчишкой маленьким, то мне казалось, что жизнь такая длиннющая. Вот просыпаешься с утра, поешь, играешь, играешь, уже устал играть, просто уже надоело играть. Бабушка зовет, иди, внучек, ешь. Ты идешь есть, и вдруг узнаешь, что время только 12 часов. Ты опять идешь играть, играешь, как бы, потом поспал, и время только 4 часа. И ты опять поел, и потом опять пошел играть, и вот в конце концов тебя снова пригласили поесть ужин, и время-то еще только 7 часов. Ну какой длинный день? Вспомните свое детство. Длинный день, а сейчас вам как кажется, что время летит, и как будто бы кто-то гонит нас большим бичом, что мы бежим быстрее и быстрее. И если ты бежишь плохо, тебе поток в метро поможет. Если ты плохо едешь, тебе поток машин поможет. И все ускоряется больше. Теперь уже слышали предложение, чтобы часовые пояса маленько сократить, чтобы все быстрее бежали, все быстрее жили. Было как бы это нормальная идея по сокращению поясов, но сама идея в том, что времени становится все меньше и меньше, и поэтому нужно пользоваться систематично, изучая так, чтобы было из чего потом брать мудрость. Более того, у древних евреев было представление, что мудрость – это правильно примененное знание. Буквально мудрость по-еврейски можно так определить – это правильно поступать в правильном месте в правильное время. Правильно поступать в правильном месте в правильное время. Если ты стоишь в Ростик, то не заказывай макнаггетсы, потому что там их не продают. И еврей хорошо понимал, нужно в нужном месте поступать правильно, и нужно быть в этом нужном месте в нужное время. Недаром мудрый Экклезиаст говорит, сердце мудрого знает и время, и устав. То греки считали мудрость – это что? Знание, гнозис. Евреи так никогда не считали. Для них знание всегда было вопрос применения. Даже еврейское слово «верить» или еврейское слово «вера» – это всегда глагол. Авраам поверил Богу. Не просто узнал знание какое-то, но он реальный шаг сделал. То со временем вот евреи настолько пропитались этим влиянием языческой культуры, в частности греческой культуры, они стыдились часто своего обрезания, когда участвовали в этих спортивных фитнес-центрах, которые назывались гимназии, и они поменяли концепцию знания. Они стали просто знание или мудрость – это знать просто, но не применять. Они много знали, но мало делали, и об этом здесь апостол Павел очень говорит. Здесь очень важное применение для нас есть, друзья. Во-первых, религиозный человек может быть человеком в законе. Да, есть такой вор в законе, это человек в законе. Он знает Библию, она у него есть, может быть, даже очень большая. Ему подарили на свадьбу семейную Библию, он ее купил в РБО, там на Павелецкой, самую лучшую. Такой человек признает, что Библия – это Божье Слово, и даже иногда читает. Там, может быть, не так много и пыли. И это именно дает ему основание полагать, что теперь Бог им очень сильно доволен. Такой человек чувствует, что все у него в порядке, и Бог его принимает, потому что он думает, раз я признаю Библию, значит, Бог меня за это любит. Но признавать Библию вовсе не означает жить по Библии, правда? Признавать Библию вовсе не означает применять эту Библию. И это самообман такого человека. Религиозный человек может хвалиться своей верой в Бога. У него обычно очень много атрибутов его христианства. Будь то иконки, будь то кресты, будь то на бамперах рыбки, будь то надписи, будь то какие-то прочие элементы. Обычно религиозный человек любит окружать себя разными символами и знаками христианства. И если вы читаете немного историю там, древнего мира, особенно древних евреев, там, допустим, Иосия Флавия, то для евреев это было обычно заполнить свой, ее окружение разными элементами религиозного знания. Но, друзья мои, Бога особо так не интересует наше исповедание устами, чем наша жизнь. Ведь в конце концов и бесы веруют. Но что они делают? Трепещут, потому что они не покоряются воле Божией, трепещут от того, что ожидают финального суда, когда Бог уже пошлет их в место их вечного пребывания, наказания. С другой стороны, религиозный человек знает многое из того, что угодно и приятно Богу. Он знаком с волей Божией, может отличать добро и зло. Но это находится только в области знания, а не применения. Такой человек даже может защищать какие-то высокие идеалы и ценности Евангелия, но поступать, порой пренебрегая элементарными вещами своей жизни. Религиозный человек также много знает о Библии и о вере. Такой человек находит довольство в этом знании. И он считает, что раз он знает, то значит Бог к нему благоволит. Раз он знает, что Бог к нему благоволит. Посмотрите, как апостол Павел говорит послание к Ефесянам об этом. Ефесянам 4 глава, стих 20 и 22. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Настоящее христианство – это не просто знать, как правильно поступать. Настоящее христианство – это поступать так, как правильно. И это начинается от знания, несомненно. Но это знание всегда выходит в практику. Недаром в наших конспектах проповедей в самом конце нам Настя всегда печатает этот текст из послания Иакова. Да? Будем же не просто слышатели, да, но исполнители Божьего Слова. Итак, иудеи, как и сегодняшние религиозные люди, видели себя достойными и подходящими учителями других о Боге, о правильном знании. Я только позволю себе немного иллюстрацию. Вспомните сердобольных старушек в храмах или в церквях, которые быстро вас научат, как правильно себя вести. Они убеждены, что они знают, как правильно. Они уверены, что они знают, как научить всех. Но это не только относится к этим сердобольным старушкам, это к людям любого возраста может относиться, любого пола. Это те люди, которые считают, что вот они такие правильные, они такие верные, потому что они знают. И евреи древние так и считали себя. Посмотрите, что они считали, что они наставники для других людей. И вообще наставническая роль Израиля, она правильная. Бог их избрал, чтобы они стали наставниками других народов, чтобы они стали следом других народов, но они такими не стали. Это исполнил Господь Иисус и основал церковь, чтобы она стала этим местом спасения. Причем, посмотрите, свое знание такой религиозный человек оценивает в четырех направлениях. Посмотрите, как он здесь пишет, апостол Павел, стих 19-20. «Это путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев». Вообще просто невероятные слова, правда? Так довольно круто. Человек себя очень сильно высоко ценит. Он не просто как бы «я могу поделиться знаниями», но он вообще путеводитель слепых, может, все в округе слепые. Он может указать путь, кто не видит. Он помогает тем, которые во тьме. Он настаивает наивных, невежд, то есть глупых. Он учит тех, которые мало знают и мало понимают, как здесь Павел говорит, младенцев. Посмотрите, иудей рассматривал других людей как тех, кто нуждается в попечении, наставлении, обучении, разъяснении. Он испытывал чувство превосходства от своего уникального знания. Но проблема в том, что это уникальное знание он не приобрел сам своим трудом. Это было откровение от Бога, ему нечем было хвалиться. Это было Божье избрание, Божье решение, не за заслуги Израиля, но по Божьему изволению. И поэтому он должен был в смирении быть от этой чести, от этой ответственности, которую он получил от Бога. Но он гордился этим, возвышался. Друзья мои, подлинно духовное знание всегда человека смиряет, всегда человека делает скромным. Если ты много знаешь о Боге, чем ты больше Бога понимаешь, тем ты больше понимаешь Его величие, тем ты будешь скромнее. Гордый человек будет применять это знание духовное для того, чтобы возвышаться над другими и смотреть на других и говорить, смотрите, какой я мудрый, как много я знаю, как я много понимаю, а это все люди глупые и непонимающие. Здесь есть применение очень важное для нас, которое мне хочется сказать. Проблема многих религиозников состоит в том, что они уверены в себе как эксперты религии. Они знают, как правильно веровать и как правильно жить. Для них становится главным не следование Христу и развитие отношений со Христом, а следовать определенному набору религиозных правил, которые они сами создали, в которых они себя укореняют. Они готовы учить их и отстаивать это. Такой человек видит, что свет миру находится не во Христе, а в его личных предпочтениях и убеждениях. Люди могут сражаться, друзья мои, за то, во сколько начинать богослужение. Люди могут драться за форму богослужения. Люди могут, например, спорить, сколько песен надо петь, или как долго нужно молиться в начале. Но все это не самое главное. А религиозные люди упускают самое главное. Это суть богослужения, суть христианской жизни. Самого Бога упускают из вида. Такие люди помещают Бога в коробку, придуманную ими самими, и пытаются, чтобы и другие люди поступали так же. Такой человек видит духовную зрелость не в преображении во Христа, а в знании всех религиозных обрядов и в долгом их исполнении, продолжительном исполнении. Очень часто люди такие собираются и спрашивают, сколько ты лет член церкви? И люди говорят, я уже 15. Вот это да. А я уже 25. Ты еще юнец передо мною. И люди этим хвалятся, вместо того, чтобы хвалиться Господом Иисусом и спрашивать, как ты познаешь Христа и как ты преображаешься во Христа. Ведь Господь для этого нас избрал, чтобы мы преобразились в образ, славный образ Сына Его возлюбленного. Они просто имели стаж посещения церкви, имели дипломы, большой объем знания. Друзья мои, когда мы в нашей церкви есть, изучаем много, мы изучаем не для того, чтобы просто мы знали, но чтобы это было нашей жизнью. Без правильного знания нет правильной жизни, но правильное знание должно вести к жизни, а не просто набивать голову и повышать интеллект человека. Самое печальное состоит в том, что религиозные люди пытаются навязать свои правила другим, потому что когда они навязывают, они чувствуют, что они Богу угождают. Они чувствуют свою полезность. И чем круче они эти правила создадут, тем они считают, что они сами духовнее. И что Богу это очень приятно. И вот здесь апостол Павел берет на себя большую смелость, чтобы показать реальную картину жизни этих всемирных, всесветских учителей. Со стиха 21 он показывает вот реальную картину, не ту, которую они придумали, прячась в своем родословии, своей родословной или в своем знании, а он показывает, какие они на самом деле. Посмотрите стих 21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не крась, крадешь. Не прелюбодейся, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, питотаствуешь». Иисус, смотря на жизнь фарисеев, как-то сделал удивительное утверждение. Это Матфея, 23 глава, в самом начале он говорит. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И вот здесь апостол Павел об этом ярко говорит. Все, что говорят эти люди, по сути правильно, потому что они говорят Божие откровение. И евреи были очень строги в том, чтобы говорить правильно то, что написано в Торе. Когда, например, человек читал в синагоге свитки Моисеева закона, то за ним стояло минимум 3 человека, обычно 5, которые готовы были подкорректировать его, если даже неправильно сделают ударение, чтобы все было четко. Они были людьми буквы на самом деле, но не жизни, и в этом была их большая трагедия. Итак, эту ситуацию Павел описывает, и проблема еще людей того времени в том, что они учили об этом, но напрямую к себе это не относили. Не правда ли? Знакома вам эта проблема гордого человека? Он всем готов рассказать, как правильно жить, но сам так не поступает. У него всегда эксклюзивная ситуация, всегда уникальный момент. И поэтому это правило для всех. Ну, это правило как бы для меня, но оно с определенными пояснениями. И я хочу рассказать об этом более подробно. Буквально на днях мне тот человек написал одну историю, что один пастор церкви очень сильно убеждал всех давать десятину, но сам ее никогда не давал. То есть правило было для всех, но не для него. И он нашел себе оправдание, он же пресвитер в конце концов. Почему он должен? Он забыл о том, что Писание говорит, что пастор должен быть примером для церкви во всех отношениях, и тем более и в таком вопросе. Итак, посмотрим, апостол Павел выбрал эти 3 странности или 3 области их лицемерия. Это воровство, прелюбодеяние и святотатство. Воровство. Казалось бы, вообще эти все 3 вещи какие-то неприятные, честно говоря. Когда ты говоришь верующему человеку, вот как бы ты воруешь, прелюбодействуешь и святотатствуешь, как-то уже кажется, что ты и неверующим и говоришь. Но здесь апостол Павел набрался смелости, чтобы сказать, что в сущности это правда. Посмотрите, что пишет пророк Иезекииль, 22 глава, стих 12. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву». Ну, правда, конечно, старые слова такие русские, лихва, да? То есть как бы мзду, какой-то обман, какие-то ложные проценты, какие-то взятки. «Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего». Это говорит Иезекииль за много-много веков до того, что написал здесь апостол Павел. Во время Христа фарисеи, вот что говорит про них Христос, Матфея 23 глава, стих 14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов, и лицемерно долго молитесь, за это примите тем большее осуждение». Смотрите, они должны были теми, кто помогали бы вдовам, но они их обкрадывали, они их обманывали. Вдова – самая незащищенная, на самом деле, женщина, человек вообще в обществе. И вот эти люди приходили как религиозные лидеры, как бы посоветовать ей, помочь, прибрать ее деньги, которые еще не остались к рукам, расположить ее сердце, обобрать, по сути. Вместо того, чтобы заботиться о вдовах, они брали с них деньги. А вот, например, как фарисеи относились к своим родителям. Это Марк 7 глава. Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и засловящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите», это Иисус говорит фарисеям, «кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери, устраняя Слово Божие преданием вашим». Мне кажется, вот в прошлый раз, когда мы общались с церковью, то возник вопрос, а что же такая за ситуация? Я подумал, что будет позитивно в контексте этого текста показать. Фарисеи говорили, что все деньги, которые у них есть, Богу принадлежат, поэтому они не могут дать своим родителям деньги. И когда у родителей была какая-то нужда, то они не помогали, потому что говорили: «Я не могу». И они придумали такую традицию, которую называли карван, или буквально данный, или посвященный. То есть папа и мама нету денег, нечего купить там, не знаю, поесть или какого-то там коляску там, или валов там приобрести. А деньги есть у сына их, который фарисей, а ему не хочется давать им. И он говорит: «Карван, типа я эти деньги Богу посвятил. Дать не могу вам. Неужели вы хотите у Бога забрать деньги?» Ну и родители как бы говорят: «Да нет, не хотим». «Ну так вот, что вы как бы пристали-то ко мне? Я уже их Богу посвятил». А когда уже родители ушли, то он думает: «Ну ладно, как бы я же тоже как бы служу Богу. Значит, этих денег, которые я посвятил Богу, ну в принципе, может быть, половину я отдам в храм, а может и не отдам. А вообще я половину лучше куплю себе одежду, я же Богу служу, я же в этой одежде буду ходить, посещать там, всех плохих людей, там, молиться за них. А вторую половину, мне надо что-то же есть в конце концов, я ее просто проем». И тем самым родители ни с чем остались, и он как бы вроде святой остался, вроде справедливо же Богу все посвятил. И тем самым они не заботились о своих родителях. И более того, часто даже обманывали людей, брали пожертвования и приписывали их себе. Вы, наверное, читали, да, про эту огромную религиозную систему махинаций, которая была при Анне и Каиафе, при храме. Прелюбодеяние здесь тоже он говорит. Иисус Христос в Евангелиях показывает, что люди извращили учение о разводе для того, чтобы скрыть свое прелюбодеяние. И Иисус сказал даже больше того, что если человек посмотрит на женщину с возделением, уже с ней прелюбодействовал. И поэтому, когда фарисеи придумывали разные концепции, как можно мило развестись с помощью разводного письма, это не самое худшее, что они придумали в то время. И Христос это все наблюдал, и апостол Павел все это наблюдал, и все это видел. Это лицемерие, обман. И люди придумывают. Знаете, мне как-то довелось общаться однажды на церковном совете с одним верующим, который решил жениться четвертый раз. Для меня, мальчишки, которым было, наверное, только лет 20, это было таким, знаете, непонятным явлением. Я еще даже не женатым был человеком. Мне бы хотелось жениться один раз и на всю жизнь. Это то, о чем я мечтал. Человек пришел и четвертый раз собрался жениться. И я, конечно, был самый наивный в этой группе братьев. И я задал ему два вопроса. Просто спросил: а что случилось с вашими предыдущими женами? Потому что есть такие вещи, которые как бы табу, спрашивать нельзя. Но вот я спросил своей наивности. И он сказал: ну, как бы первая прелюбодействовала, вторая изменяла, третья ушла. Я подумал, да, конечно, человек способный. Спросил вопрос у него, а что же, как бы случилось? Вы могли бы поподробнее писать? А этот человек очень хитро поступил. Он был членом баптистской церкви. И когда он поступил вероломно по отношению к своей первой жене, которая заболела, стала инвалидом, он без того, чтобы заботиться о ней, он решил найти оправдание для себя, он ушел к пятидесятникам. Там он женился, потому что Бог ему открыл, там пророки разные ему наговорили, что женись на этой и там как бы так далее. И когда он эту женщину стал обманывать, то он ушел к другим незарегистрированным пятидесятникам, другую церковь. И потом уехал вообще в другой город, далеко-далеко от этого, и там представился просто святым человеком, диаконом церкви. И вот в конечном итоге там, в той далекой церкви, люди оказались маленько смекались, и они решили проследить все его пути и дошли до нашей церкви, где он был до этого членом церкви. Люди придумывают разные способы для того, чтобы обмануть себя, других, обмануть Бога, но Бога-то невозможно обмануть. И апостол Павел здесь довольно открыто говорит. И еще он говорит о святотатстве. Вообще это слово, мне кажется, в русском лексиконе почти не употребляется. Друзья мои, вы давно слышали слово? Святотатство вообще какое-то довольно непонятное слово. Проблема еще в том, что коннотация этого слова изменилась в наше время. До 17 года слово святотатство, оно происходит от церковно-славянского слова буквально «татьба», что значит воровство, которое относится к воровству, преступлению по отношению к собственности церковной. Так вот, здесь апостол Павел говорит, ты гнушаешься идолов в храме языческом, но ты святотатствуешь тем, что обкрадываешь своего Бога, тем, что не платишь десятину, не несешь заботы о вдовах, несешь туда каких-то больных, хромых, обманываешь. Одним словом, святотатство – это обкрадывать Бога, то, что ему принадлежит. Даже есть такое у нас выражение у русских людей «на тебе, Боже, что мне негоже». Это святотатство, по сути. В некотором смысле рода это и есть такой момент. Некоторые считают, что евреи просто обкрадывали языческие храмы. Да, они обкрадывали языческие храмы, потому что они же языческие, плохие. Но здесь Павел не имеет в виду эту мысль. Он говорит о том, что они прежде всего обкрадывают Бога своего. Они как бы гнушаются идолов, говорят, ну они идолы позорные, зачем на них там смотреть? А Бога, которого они как бы говорят, вот он такой великий, его обкрадывают и обманывают. И апостол Павел выбрал все эти грехи не для того, чтобы сказать, что все евреи грешат этими грехами, а для того, чтобы показать, что они такие вопиющие, ужасные, и претензии евреев на свою исключительность на самом деле теряются, когда они так не живут. И он даже более того показывает это риторическим вопросом в стихе 23. «Хвалишься законом, преступлением закона бесчестишь себя». И он цитирует Исаию, вот этот стих 24, это на самом деле цитата из Исаии, 52 глава, 5 стих, для того, чтобы показать, что это явление продолжается на всей истории, через всю историю израильского народа. Вообще лицемерная жизнь евреев, смотрите, стих 24, она стала препятствием для того, чтобы язычники восприняли Бога. Ведь в конце концов люди оценивают веру не на основании того, какие книжки мы им даем. Согласны с этим? Они оценивают веру на основании того, как мы живем. Они смотрят на нас и принимают решение, стоит нам доверять или нет. Очень часто верующий человек может стать неким препятствием для того, чтобы другой пришел к вере. Потому что человек неверующий смотрит на него. Если я, допустим, на работе обманываю, если я на работе неверный сотрудник или такой, знаете, ленивый сотрудник, если я позволяю что-то поступать неправильно у себя там во дворе, где живу, или где-то своими соседями, я становлюсь тем препятствием для того, чтобы люди могли прославить Бога и прийти к Нему. Я становлюсь препятствием реальным. И поэтому в таком случае, если так у вас случилось, просто не бойтесь признаться в своей неправоте. Скажите этим людям, простите меня, я был неправ, я буду стараться исправиться. Если вы на самом деле любите Бога, то просто не бойтесь быть честными, и ваша такая честность в покаянии с этими людьми может помочь дать вам большое и открыть большие возможности для благовестия. Когда я был студентом в третьем курсе, то очень сильно, наверное, третий курс такой переломный курс, наверное, бывает в учебе. Я сейчас не знаю, как сейчас происходит. Тогда я учился 5 лет, и поэтому это был такой перелом момент. И если ты третий курс отучился хорошо, то потом на следующие курсы можно особо не учиться. Поэтому я хотел закончить на отлично полностью курс, чтобы потом уже не учиться. И было два предмета, по которым мне было тяжело успевать. То ли я был неприлежный студент, то ли они мне тяжело давались. И я, наверное, впервые в жизни списал по бухучету. И мой товарищ, который уверовал через меня на первом курсе, он был свидетелем этого. И вот мы с ним идем домой и молчим, потому что он в ужасе от того, что его духовный наставник списал, а я просто не знаю, что сказать, потому что мне стыдно перед ним и перед Богом теперь, но я как бы сломался, я боялся получить 4, поэтому списал. И он мне говорит смело: «Вообще я понял, он мне говорит, что для тебя учеба важнее, чем Бог». Я говорю: «Нет, неправда, Бог для меня важнее». Он говорит: «Ну ты же списал и даже прощения не попросил». В общем, знаете, через 2 дня я пошел к своему преподавателю, рассказал про этот случай. Преподаватель подумал, что я вообще больной. Сказал: «Да вообще забудь, даже не думай. Этот человек, мой верующий друг, мне много что сказал. Я был вынужден встать перед всей группой своей, перед всем потоком, а это 127 человек, и сказать: я прошу прощения у вас, друзья, что я так увлекся учебой, что стал для вас непримером». В зале кричали: «Не уходи в монастырь, мы тебя любим! Ты нам нужен!» Но почему я эту историю рассказываю? После этого случая 3 человека в этом зале стали христианами. Потому что они увидели, что я такой же, как они. Борюсь с такими же вещами, готов быть честным и открытым. Друзья мои, если вы поступаете неправильно, дайте Духу Божьему вас смирить и открыть работу для других. Апостол Павел показывает, что вместо того, чтобы смириться, эти люди чувствовали себя учителями, чувствовали себя в превосходстве наставниками. И тем самым все дальше и дальше отдалялись от возможности благовествовать. У Джона МакАртура есть хорошее замечание по этому поводу. Он говорит так: «Из-за исключительной самоуверенности евреев в них возникло много клеветнических легенд среди языческих народов на землях, которые они жили. Их обвиняли в жертвоприношении неевреев во время религиозных обрядов и в том, что они потомки группы прокаженных рабов, которым удалось сбежать с каменолом в Египте. Такие истории были безосновательными, но их происхождение понятно. Язычники просто платили презрением за то презрение, которое испытывало к ним большинство евреев. Когда ты своим знанием возвышаешься перед другими, то ты начинаешь становиться врагом». Знаете, буквально на днях убили священника одного, которого я знал неплохо, Данила Сысоева. Хотя он был моим оппонентом, потому что он был против баптистов. Но мы с ним как-то общались более-менее адекватно. Но из-за того, что он был очень жесток по отношению к мусульманам, был антисемитом, то когда я в день его убийства, когда стало известно, сайты в интернете, блоги просто пестрили ненавистью к нему. И это в какой-то мере его была вина. Хотя мне очень жалко, что такой человек ушел, он очень много доброго сделал до Москвы, но это вина, потому что он посеял много ненависти по отношению к мусульманам, к евреям, и люди говорили: как здорово, что теперь его нету. Друзья мои, мы должны быть людьми мира, как говорит апостол Павел в послании к римлянам: если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Не превозноситься. И 2 пункт нашей проповеди сегодня, он такой завершающий, это надежда на внешнюю религиозность. Видите, посмотрите, евреи надеялись, во-первых, на свое происхождение, надеялись на свое знание. Это было их такое вот подлинное религиозное состояние. А теперь Павел показывает, что они еще надеялись на внешнюю религиозность. Они надеялись на обрезание. Но обрезание довольно понятно. Это несложная хирургическая операция по обрезанию крайней плоти мужчины и иудеи. Это было им постоянным напоминанием о том, что они люди завета, люди избранные, особые люди. Само наличие обрезания давало им уверенность в том, что они защищены от осуждения и суда Божия. Это был символ того, что они есть Божий народ. Посмотрите, евреи надеялись на обряд, на ритуал. Их надежда была в том, что раз они обрезаны, значит, они спасены. И раз они находятся вот в такой семье, значит, они абсолютно уверены в своей защищенности. Вообще, на самом деле, если вы читали такую работу евреев, как Мидраш, то там довольно забавные фразы есть. Я процитирую вам парочку цитат. Например: «Ни один обрезанный еврей не увидит ада». Знаете, правда хочется стать обрезанным евреем, потому что ада не хочется видеть. «Обрезание спасет нас от ада», пишется там. Мне понравилась больше всего вот эта фраза. «Бог твердо заверил Авраама». Я не знаю, где они прочитали это. «Бог твердо заверил Авраама, что ни один обрезанный не будет отправлен в ад. Авраам сидит перед воротами ада и не пропускает в него обрезанных израильтян». Представляете, какая работа у Авраама? сидеть у ворот, и сам не попал, как бы, куда надо, приходится сидеть около ада. И не пускать этих всех евреев туда. Еще проверять надо, обрезаны или нет. Тяжелая работа. И вот апостол Павел говорит совершенно революционную мысль. Посмотрите, что он говорит в стихе 28-29. Это вообще взорвало мышление евреев. Это то, что абсолютно они не могли вместить. Для них это было абсолютно просто чуждо. Даже мысли такой они не могли подумать. Это стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». Это невероятно. Евреи считали, что раз мы обрезаны, значит мы евреи. Это логика такая. А здесь Павел говорит, еврей не тот, кто обрезан внешне, а тот, у кого сердце обрезано, тот, который пережил личную встречу с Богом. Посмотрите, апостол Павел говорит здесь по сути, что закон не спасает, и нужно отвергнуть всякую идею, что наличие закона и наличие внешнего ритуала обрезания есть спасительные инструменты для меня, что можно спасти через них. Павел говорит, нет, только обрезание сердца, только внутреннее преображение, только работа Божия, вот что на самом деле помогает человеку. Это кульминация, на самом деле, этого отрывка для евреев. Он говорит, евреи, у вас шансов нету, разве только что, если вы будете обрезаны Духом Святым в ваших сердцах. Если вы только станете новым творением от Духа Божия. Друзья мои, вопрос, который мне хочется задать сегодня, самый важный. Видишь ли ты в своей жизни работу Божию? Евреи надеялись на свои знания, на свои поступки, на свои внешние ритуалы. Они полагали, что тем самым Бог с ними. Бог с ними. Если вы читали когда-нибудь историю крестовых походов, а думаю, что так или иначе все мы будем читали, то постоянно там были такие идеи. То нашли там кусок гроба Господня случайно, то нашли где-то крест спрятанный, то копье, которое пронзилось. И с нами Бог, вот оно копье, вперед, там бить всех направо-налево. Люди полагались на внешние вещи. То здесь Павел говорит, внешние вещи ничего не значат совершенно. Пусть тебя римский папа благословит, патриарх Кирилл крестит, и Юрий Кириллович тебя сделает членом церкви. Это совершенно не поможет нисколько, потому что нужна работа Божия. Поэтому вопрос, который я задаю сегодня тебе и себе, видишь ли ты работу Божию в своей жизни? Работу в твоем сердце? Замечаешь ли ты ее? Ощущаешь ли ты ее? Для нашей страны это очень актуально. Для страны Беларуси очень актуально, где президент православный атеист, по его свидетельству. У нас люди считают, что если я принял крещение, значит, рай уже мне зарезервирован. Если я просто родился в христианской семье, значит, все, Бог уже у меня за пазухой. Лучше сказать, я у него за пазухой, а Бог у меня в кармане. Для некоторых из нас это, может быть, странно звучит. Но, друзья мои, люди, которые религиозные и тяготеют к религии, они говорят, я закончил библейскую школу, значит, я уже духовный человек. Абсурд! Я знаю, как здесь, в Москве, в одной библейской школе человека арестовали, который закончил ее и был наркодилером. Это ужасный факт. Человек с дипломом наркодилер. Евангельскую школу закончил. Это ни о чем не говорит. Знание не спасает нисколько. И бесы веруют и трепещут. Некоторые говорят, у меня есть атрибуты. У меня на машине есть рыбка. У меня в салоне есть слово «Иисус Христос, Спаситель мира». Я имею Библию, в конце концов, которую, конечно, и читаю редко. И даже забыл, где находится книга пророка Амоса. Но она есть у меня, большая довольно. Эти вот религиозные люди постоянно пытаются себя окружить какими-то необычными религиозными вещами, придумывают разного рода обряды. Может быть, покупают амулеты, совершают какие-то паломничества к святым местам, покупают частички мощей, ищут благословения святых людей и так далее. Все это не помогает, потому что только Бог один может помочь. Думаю, для нас это очень актуально, потому что мы живем в то время, когда христианство все больше приобретает приходской уклад. Номинальное христианство становится все больше. Даже евангельское христианство становится таким. Можно стать формально членом церкви, посещать даже церковь, когда заблагорассудится и когда пожелается, и возлагать свое упование на то, что я член церкви. Но это не так. Люди обычно говорят так, ну я член церкви, в принципе, я мало делаю, но я и получу мало награды. А спасение у меня есть. ну, последнее же как бы Бог дал, да, поэтому, в принципе, оно у меня есть. А почему я спасен? Да потому что я вышел вперед, помолился молитвой покаяния, я прочитал через закон, четыре духовных закона, там была картинка, вера, чувство, желание, да, мне сказали, что не доверяйся своим чувствам, хотя я чувствую, что вроде спасения нет у меня, и чувствую, что у меня вроде бы и жизнь так не складывается, но мне сказали, что не доверяйся свои чувства, верь факту, ты помолился, значит, Бог тебя принял. А человек вопиет в своем сердце, нет у меня спасения, жизни такой нету. В свое время даже брату Смирнову, помощнику Ивана Степановича Проханова, нужно было сказать большую проповедь, которую записали на эти большие болванки, эти как пластинки, и разослали по всей стране. Проповедь называлась «Ложное покаяние». Люди сделали все по обряду, как нужно, а жизни не было. Но их убеждали, что раз вы покаялись, значит, все хорошо. Раз вы помолились, значит, покаяние, значит, все хорошо. Друг мой, вопрос, который я снова и снова задаю тебе сегодня. Есть ли обрезание Духом Святым в твоем сердце? Видел ли ты Божью работу в своем сердце? Видел ли ты изменения в своей жизни? Давайте представим себе двух влюбленных людей. Мне кажется, нам легко представить это. Они друг друга любят. Один из них взял, подарил цветы, написал такое приятное любовное послание. Один раз. И больше так не делал. А потом удивляется, а чего это она меня не любит больше? Или почему она ко мне так не расположена? Я же подарил ей цветы. И письмо написал хорошее. Ну, это абсурд, правда? Два влюбленных человека, они будут каждый день по раз 10 писать послания и по раз 20 писать смски и думать друг о друге. То же самое и здесь о Боге. Если я люблю своего Бога, то для меня не будет трудно соблюдать Его заповеди. Для меня не будет ужасно как бы соблюдать то, что Он просит меня. Для меня это будет естественным. И когда Бог говорит, делай то, участвуй в этом, то я не буду считать, как бремя какое-то на меня положили, а напротив, для меня это будет радость, потому что я люблю, я из любви к Нему это делаю. Религиозный человек напротив. Господи, я пришел к Тебе на богослужение сегодня. Зачти, поставь галочку на небе. Господи, я даже не сходил в Макдональдс, а эти деньги положил туда. Пожертвование. Зачти это плюс. Ну, хотя бы минимум до апостола Павла я дотянулся бы. Там Петр, понятно, как повыше, он вроде бы такой-то, ну, как неправильное представление людей. Вот так люди религиозно рассуждают. Они считают, что как бы они бонусы зарабатывают перед Богом. Друзья мои, если есть кто бонусы заработал, так это Иисус Христос на Голгофе. В Нем благоволение Божие, не в наших бонусах, не в наших придуманных вещах. Человек, если любит, то он не будет занимать свою любовь как тяжелую обязанность, а будет, наоборот, покоряться любящему руководству, божественному руководству Христа. Интересно отметить, что в последнем стихе есть игра слов. Смотрите, пожалуйста. Это можно себе это отметить как-то в Библиях. Слово «иудеи» происходит от слова «иуда». Знаете, что слово «иуда» означает? Хвала. И буквально здесь Павел играет этим словами, смотрите, он говорит, не тот иудей, кто внутренний, таков по обрезанию, но у которого обрезание в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть тот человек достоин хвалы, тот иудей, который от Бога родился, который от Бога получил обрезание. В нашем сборнике духовных песен есть одна очень прекрасная песня. Там есть такой припев. «Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я Христом спасен». Человек уверен в своем спасении не потому, что он получил значок член церкви РБЦ, не потому, что его крестили там, не потому, что он просто сделал все необходимые элементы, а он просто знает, что Христос его спас. И даже если весь мир говорит, ты не спасен, он знает, Христос меня спас. Почему он это знает? Да потому что Бог совершил работу, и его жизнь, как мы читали в прошлый раз, об этом свидетельствует. Его уверенное спасение базируется не на внешних обрядах, а на внутреннем свидетельстве от Духа Святого и на преображенной жизни, послушания, которое есть. Истинная религия ничего не имеет общего с человеческими усилиями. Она начинается изнутри человека, из преображенного сердца, в сердце, по духу. И это принадлежит Богу, а не человеку. Духовное рождение – это Божья работа, а не человеческая работа. Поэтому и похвала принадлежит Богу, а не человеку. Один известный богослов как-то сказал прекрасную фразу. Есть религия человеческих достижений, а есть религия Божьего преображения. Друг мой, видишь ли ты Божье преображение в своей жизни? Настоящее преображение. Это вовсе не означает, что нам теперь ничего не надо делать. Напротив, нам нужно делать все, что Бог нам велит, и ожидать Его работы в своей жизни. И быть скромными, потому что мы понимаем, все духовное от Него. Друзья мои, что может наша греховная плоть создать духовного, кроме греха? Поэтому понимаем, что все духовное, хорошее от Него. И об этом говорится Писание. Не надо обманываться, все доброе, хорошее происходит от Отца Светов, а не от нас. Поэтому похвала принадлежит Богу, а не нам. Нам ничего дать Богу нечего, кроме своих грехов и противления. Писание говорит такие прекрасные слова, и вот это наша будет финальная молитва. И Иезекииль говорит о Новом Завете. Это глава 36, стих 26. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иоанна, 1 глава, стих 12, сегодня его высвечивали его сюда на экран. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». Давайте откроем сердца свои и жизнь свою для Божьей работы, потому что только так мы можем быть людьми спасения и людьми Божьей жизни. Давайте помолимся.